Продолжаем наше занятие библейской школы жизни. Давайте мы вспомним и уясним для себя еще раз те основные вопросы, которые мы должны решать в своей духовной жизни, которые заключаются в том, что и наша внешняя жизнь, мирская, она тоже решается, если мы решаем вопросы духовной жизни. То есть наша жизнь земная подчинена законам духовным, и она неразрывно связана, это неразрывно связано друг с другом, духовная и наша внешняя физическая жизнь, потому что мы люди, творение Божие, которое в отличие от животных, от ангелов, от растений, от камней, от земли, мы люди имеем все природы, которые существуют у Вселенной. Если, например, какие-то предметы, существа в этой жизни разделены на органические существа и неорганические, как, например, там, земля, камни, растения, животные, то и имеют какую-то свою определенную природу. Например, камни имеют природу неживую, относительно неживую. Дальше идут растения, которые также отделены от этого первого этапа громадной пропастью. Дальше идут животные, которые также отделены этой пропастью несоответствия друг другу. В том смысле, что животное – это уже не растение, а растение – это не камень. Но каждая следующая ступень имеет предыдущую природу. Дальше идет уже, кстати, также можно говорить и об ангелах. И вот на вершине творения всего стоит человек, который сочетает все природы. И природу неживой материи, так называемой, как, допустим, те же камни, земля, а природу растений, потому что человек растет, развивается, питается, имеет природу животных, потому что тело его также имеет плоть и кровь, кости, но почему-то никакое животное не названо человеком, хотя и пытаются это нам внушить некоторые материалисты, эволюционисты, но нет переходного звена между обезьяной и человеком. Между человеком и животным также существует огромная пропасть. Человек – это не животное, а животное – это не человек. Хотя одно может превращаться в другое, но другое не может превратиться в человека. То есть мы можем даже превратиться в животных. Да? Но животное никогда не станет человеком. Ангельская природа, она сама по себе уникальна, но она бестелесна. А человек сочетает все природы, которые существуют во Вселенной, все тварные природы, и плюс ко всему имеют природу, которую не имеет никто. Это божественная природа Духа. Это отличает его от всего живущего. И эта природа, она изображена на лице самого человека. Библия говорит, что Господь вдунул в лицо человека дыхание жизни. И мы всегда должны помнить об этом. И, глядя в зеркало, не только пытаться найти там недостатки и изменить свой облик, чтобы показаться не тем, кем я есть на самом деле, а задуматься над тем, как вот этот образ Божий, как дыхание жизни изображено в нас. Вот эта божественная природа, она соединяет человека с самим Богом и связывает его с Ним. И однажды, когда Господь сотворил этот мир и человека, Он связал себя с человеком, дал ему эту природу, дал ему практически все божественные качества, свойства. Поэтому мы с вами говорим о Боге, о человеке, и хочется, чтобы мы всегда имели в виду эти темы для того, чтобы нам развиваться в правильном направлении. Когда мы отступаем от темы богопознания, темы человека и так далее, следующих тем, то мы попадаем в ложное понимание о Боге, о человеке. У нас возникают ложные боги, ложные понятия о человеке, Поэтому наша жизнь, она становится подчинена уже другим законам, другим богам. Когда человек отпал от Бога, это был момент грехопадения, то эта связь разорвалась. В том смысле, что человек пошел своим путем. И для восстановления этой связи потребовалась религия. Религия переводится как восстановление связи между Богом и человеком. И душа человека никогда не успокоится до тех пор, пока не обретет Бога. Поэтому мы и метемся, и страдаем, и переживаем, и отчаиваемся, унываем, сокрушаемся тогда, когда душа не может следовать за Богом. Мы сами не даем ей этого делать. Мы пытаемся дезориентировать ее какими-то другими представлениями о том, чего она ищет, чего хочет. То есть другими представлениями о благодати. Душа питается благодатью. А настоящее благо дать может только Бог. Часто мы думаем, что благо – это наша семья, благо – это деньги, благо – это удачная работа, благо – это профессия или достижение в науке, в технике, в искусстве. Для некоторых благо – это какое-то приятное времяпрепровождение. Настоящее благо дать может только Бог. Поэтому и это благо называется благодать. Кроме Бога его никто не может дать. И не надо пытаться пойти другим путем. Этим путем шли миллионы и миллионы в течение тысячелетий. И все приходили к одному заключению, что надо искать Бога, надо стремиться к Богу. И в конце концов человек встречается с Ним на грани своей жизни, когда стоит перед лицом вечности. Темы, которых мы касаемся на наших занятиях, это тема богопознания, человека, грехопадения, спасения и церкви. И старайтесь, это такое вам задание домашнее, постоянное, вот эти темы как раз рассматривать и просматривать себя в этих темах, потому что все остальное – это бессмыслица. Все остальные наши построения в жизни, они беспочвенны, бесплодны и бессмысленны, если нет этих тем. На самом деле мы всегда касаемся этих тем, но уже в другом ракурсе. С другим Богом, с другой церковью, с другим понятием о грехе, с другим понятием спасения. Мы с вами говорили о первой заповеди, что одним из серьезных нарушений является нежелание исповедовать истинного Бога правильно или исповедование истинного Бога неправильно, искажение понятия об истинном Боге. И в истории церкви, в истории Вселенских соборов мы с вами рассмотрели, что есть ключевые искажения понимания Бога, Троицы и Христа, которые в нашей жизни рождают множество проблем, как духовных, так и физических. Но мы говорили о монофизитстве, несторианстве, монофилитстве, то есть неправильное представление о Христе, как только о человеке или как только о Духе, на самом деле это Бога-человек, имеет образ соединения в себе, выраженный не совсем понятными нам терминами, но таковыми, как неслитно, неразлучно, неизменно, нераздельно. И представление о Троице, что Троица в христианстве, Бог един по существу и троичен в лицах. Мы обращаемся к Богу в единственном числе, говоря Ему «ты», хотя имеем в виду Троицу. Тем самым мы обнаруживаем, что Бог Троицы есть личность, а не три Бога. Бог, который един по существу и троичен в лицах. Различие этих равноценных лиц заключается в отношении друг к другу, что Сын не есть Бог, Сын не есть Отец, Отец не есть Сын и Дух Святой. И каждая ипостась Святой Троицы, она для нас значима. И мы говорили о том, как сформулировать для себя понятие Троицы в своей жизни, как сформулировать понятие Троицы по отношению к творению, мира и человека, как сформулировать отношение Троицы в нашей жизни, как Господь действует в ней, в нашей жизни. Бог Отец творит через Сына силою Святаго Духа. Вот это одно из ключевых понятий Троицы по отношению к творению. Мы говорили о тех искажениях, которые присутствуют в богопонимании человека, и хочется еще добавить о таких отличиях от христианского истинного вероисповедания, таких как политеизм, это представление о множестве богов. Это представление религиозно-философское было как в Древнем Риме, в Древней Греции, в древних языческих славянских религиях. Представление о едином Боге, как об одном, что называется монотеизмом, исповедуется, в частности, в исламе, в иудаизме. В христианстве единство Бога воспринимается не как однобожие, а как единство трех лиц. Также есть религии, которые не исповедуют истинное понимание Бога, такие как буддизм, джайнизм, тот же индуизм. Существуют религиозные системы, которые признают существование Бога, но отрицают его власть над людьми, над миром. Это сатанизм, неоязычество. Отрицание Бога называется атеизмом. Системы, которые отрицают существование Бога, но утверждают его необходимость, как сказал однажды Вольтер, если бы Бога не было, то его надо было бы выдумать. Эти системы называются системами богоискательства. Почему об этом говорим? Да потому что часто в нашем представлении о Боге, в религиозной жизни, мы исповедуем эти направления. Например, представление о множестве богов, так называемый политеизм. Отсюда могут возникать суеверия. Кто-то перебежал нам дорогу или перешел, кто-то вышел с пустым ведром. Или, например, забывая о Боге, мы обожествляем святых, то есть неправильно начинаем относиться к святым. В этом смысле правильно, когда мы подаем благодарственный молебен о каком-то состоявшемся деле, о помощи Божией, то мы подаем благодарственный молебен только Господу Иисусу Христу, а не Богородице, не святым. И святые об этом точно знают. Вот это вот один из признаков того, что Господь является совершителем всего, причиной всего. И не надо уходить в это понятие многобожие. Это даже понятие этого многобожия может раскрываться в отношениях Пресвятой Богородицы. Люди говорят, вот Казанская может помочь в исцелении от там, глазных болезней, а Иверская, допустим, она вот отвечает за другие какие-то проблемы. А все скорбящих радостей там вот за такие проблемы. А Всецарица там, за онкологических больных отвечает. Вот здесь начинается формирование такого политеистического отношения к Богу. Пресвятая Богородица, она одна. Нет ни Казанской, ни Иверской. Дело в том, что в определенном месте, в определенное время произошло явление там Богородицы или чудо в Казани, в земле Иверской. И поэтому вот это вот как раз событие, оно и называется Иверским событием, Казанским событием. И мы называем Пресвятая Богородица Казанская. То есть здесь была явлена сила Божия. Но когда человек вдруг различает Богородицу, отличает ее одну от другой, то это получается абсурд. Духовное просто непонимание вещей. Святые уж точно знают, кому надо обращаться, и поэтому не приемлют славы себе, а славы Богу. Святые являются молитвенниками пред Богом за нас и помощи в том, в чем мы испытываем какую-то проблему и в чем они подвязались, давая нам разум к пониманию того, как выйти из этой ситуации. А не для того, чтобы мы заставили святого поработать на нас в этом направлении, а сами ждем, каков же будет результат. Ведь молитва помогает тому, кто что-то делает. А кто сидит сложа руки, лежит на диване, то помогать можно только в этом. Или рядом лечь на диван, или сидеть сложа руки. Молитва – это не заклинание. Молитва – это состояние души. Когда мы берем себя в руки, начинаем слышать голос Божий, начинаем взывать к Нему, начинаем общаться с Богом. Это не просто разговор с Богом. Это реальное общение. И часто, не понимая этого, человек говорит о какой-то вычетке, о том, что он какие-то слова не понимает. А вот это неправильное отношение к предмету, к молитве, оно и рождает это все. Тем более, когда человек говорит, что он молится, и никакого толку от этого нет. Он совершенно прав, толку никакого не будет. Он молится, а Господь его не слышит. Ну, понятно, какому Богу он молится, глухому. Наш Господь все знает и слышит. Значит, не тому Богу молится. И создается очень какое-то странное отношение святых Господа Бога, Престой Богородицы к нам, когда никто нас не видит, не слышит, не хочет с нами общаться, не хочет нам помогать. Наверное, что-то все-таки в нас происходит. Может быть, мы не слышим, но об этом практически никто не говорит. Кто, например, из нас может сказать, что я не услышал Бога, я не захотел с Ним общаться, я не пытаюсь Его понять, я не пытаюсь узнать своего Бога, что у меня есть другие боги, есть боги на всякий случай. И в этом отношении можно посмотреть на так называемые ложные представления о богах. Например, эти, кстати, ложные представления о богах, они просто прописаны в определенных мировоззрениях очень четко. Например, есть представление о том, такое понимание о Боге Жана Эйфеля, что Бог — это такой человек, который сочинил эту Эйфелеву башню, такой незлобивый, седовласый старец. Вот это уже достаточно. Часто его рисуют французские художники таким. Есть представление о Боге, что это такое высшее существо на вершине пирамиды человеческого разума. И это рождает понятие о каком-то сверхъестественном разуме, космическом, недосягаемом, к чему надо как бы стремиться и заниматься таким саморазвитием, чтобы достичь некого высочайшего космического разума. Создаются даже целые академии космического разума. В общем, человеческие устремления часто настолько удаляются от истины, что действительно вот этот сон разума рождает чудовище. Самый страшный образ Бога – это соглядатай, шпион, контролер. Это как бы такой бог из машины, который следит, ждет, добивает, если настигнет. И вот этот страх, который возникает в человеке, он как бы ложно рождает в нем так называемую веру, но не христианскую. Есть религиозное представление о том, что вера, предпосылками веры является страх. Но тогда хочется спросить, страх перед чем? Перед природой, допустим, перед болезнями, перед неизвестностью. Так, есть представление о том, что предпосылками веры является страх человека. Поэтому начинает верить. Ну, некоторые такие так городские философы, они, рассуждая о том, что вот причиной веры является страх, говорили, что дикие народы, они вот так исполнены такой верой. Страх перед природой, перед дикими животными, перед болезнями. У нас это тоже есть. Это рождает в нас ложную христианскую веру. Если мы узнали, что у кого-то, человек узнал, что у него смертельная болезнь, он бежит к Богу, начинает совершать такие духовные кульбиты. Если человек испугался грома и молнии, он тоже кричит: «Господи, помоги!» Помните, как это было на Генесаретском озере, когда ученики плыли со Христом, а Христос спал, и они попали в бурю, они стали кричать. Да, они, конечно, кричали, это родило в них веру, то кому еще обращаться? Но что родило эту веру? Этот страх перед стихией. Но тогда, я думаю, очень легко ответить на этот вопрос. Разрешить этот вопрос. Если у нас есть страх, если мы считаем, что он рождает веру христианскую, то тогда страх, например, перед природой можно рассеять тем, что мы построим себе хороший каменный дом. Не как ниф-ниф и нуф-нуф, а как поросенок наф-наф. У нас будет крепкий дом, и нам не будут страшны никакие натиски природы. Если у нас страх перед тем, что у нас есть какая-то болезнь страшная, то можно найти хорошего врача. Если найдем хорошего врача, найдем хорошую целительницу. Найдем хорошую целительницу, найдем хорошего шамана. Мы найдем, мы добьемся чего-то такое. И так далее, и тому подобное. Так что рождает страх? Веру в Бога? Нет. Веру в то, что какой-то Бог за нас делает то, что мы могли бы сделать, построить домик Нафнафа или найти шамана с целительницей, но у нас пока нет сил, денег и желания, а вот Бог это нам сделает, у меня будет здоровье, будет домик, и все будет нормально. Но сами понимаете, что это за вера. Значит, предпосылками веры не может быть страх.
Часто же Господь приводит через такие вот какие-то болезни человека вообще к Богу, через какие-то трудности, проблемы.
А как связать вот это? Давайте начинать учиться размышлять и думать. Хороший вопрос, так взятый из-под купола.
Болезнь от греха.
Нет, давайте подумаем, что мы сказали. Это может связать с этим?
Ну вот, допустим, вот, ну вы как бы идете от мировоззрения человека, да? Ну то есть это вот страх вот приводит вот именно перед конкретными к этой времени. А просто очень, ну часто бывает, что вот Господь, вот человек живет в мире и ни о чем не задумываться, а вот посредством там болезни, вот он приводит человека в церковь, человек начинает верить, знаете? То есть вот так.
Последняя надежда.
Совершенно верно, совершенно верно, совершенно верно. Казалось бы, этим можно было ограничиться. И нам, значит, тогда надо ждать, когда нас настигнет смертельная болезнь. И вот тогда мы соберем свои манаточки, вот, книжечки, писулечки, пирожки и придем к Богу. Нет, я, конечно, не подшучиваю, ни в коем случае. Вы совершенно правильно заметили, что практически множество людей таким образом подползают к церкви, вот, или их привозят. Не дай Бог, конечно, уже поздно. Вот. Это хорошо, если вы... Но, понимаете, если мы этим ограничимся, то мы сразу попадем. Попадем в саму причинность болезни. А что она произошла? Просто так, с потолка? А может быть, все-таки мы не то, что раньше отошли от Бога, но, скорее всего, так отошли от Бога. И истинной причиной является что-то другое. Поэтому на самом деле интересно есть такое наблюдение, что предпосылкой возникновение веры в Богу и в Бога является осознание человеком его страшного состояния, падения, ниже которого уже невозможно падать. Осознание человеком его состояния, в котором находится, ниже которого уже нет ничего. То есть падать ниже уже некуда. Казалось бы, мы вот с вами на прошлой беседе говорили, что значит надо тогда идти и падать до этого состояния, пускаться во все тяжкие? Нет. Дело в том, что кто собрался грешить, взялся там за шприц, или взял там трубку телефона, или взял нож, или, не знаю, там что-то еще, начал предпринимать, то он грешник. Его надо хватать, сажать, судить. Не надо что-то делать, чтобы он этого не сделал. Какой тонкий момент. В обществе у нас все наоборот. Когда сделал, тогда тебя и... Это преступник, грешник. Его надо изолировать. А вот если он совершил грех, все, он больной. Он невменяемый. Он уже умер фактически. Его надо лечить. Вот очень такой тонкий момент, почему мы и говорим о профилактическом воспитании общества, детей, людей. Ну, хотя этого никто не делает. Мы везде, бывает в обществе, в своих семьях, готовим маленьких преступников, которые вырастают, чтобы потом их посадить, уничтожить, наказать. А за что? Ведь это профилактическое просвещение зависит от меня, от каждого из нас. Вот насколько мы посвятили в этом мире своим фонариком, осолили этот мир, не дали ему сгнить, будет зависеть вот как раз вот эта ситуация. Поэтому вопрос не в том, чтобы мы упали во все тяжкое, поняли, что мы последние грешники и начали верить. Ну, больной человек, он имеет свои особенности. Он может и в своей неразборчивости не увидеть Бога, не разобраться. Здесь уже, конечно, сложнее. Что и произошло с Адамом. Он в безумии своем начал обвинять Бога, что он виноват в его грехопадении. Мы после грехопадения прародителей получили так называемую удобопреклонность к греху. И в нас есть все зачатки и семена этого. Поэтому не просто так существуют возрасты человека. Младенчество, отрочество, юность, зрелый возраст, старость. Как легко взрослому человеку объяснить свой грех? Ну, сами понимаете, для здоровья нужно. А куда же деваться-то? Ну, так произошло. А для младенца, отрока, это шок, потому что там все чисто и свято. А нам-то все это по барабану называется. Ну, а что? Что тут такого? Пойду, покаюсь. Ну, все мы слабые и грешные люди. Но на самом деле здесь вопрос в том, что когда проявится все это и каким образом. Не надо думать, что если там я куда-то не пошел, то я уже, значит, не блудник. Я не своровал, то я не вор. Господь говорит, кто смотрит на женщину с прелюбодеянием, является, уже прелюбодействовал в сердце своем. Кто гневается на брата напрасно, является кем? Человекоубийцей. Как это я могу убить человека? А я напрасно на него гневаюсь. Значит, кто я? Ни много, ни мало.
Если не напрасно.
А не напрасно, значит, это нормально. Тогда не человекоубийца,
а как определить границу? Между раскаянием и покаянием, между тем, чтобы снизойти до человека, чтобы ему объяснить то или иное действие. И
человеку никогда ничего не объяснишь. Человек может помочь только одному, самому себе. Когда вы себе объясните, то все станет ясно для того человека. Так вот, когда это все проявится? В младенце это все заложено. Силы зла пытаются и там свое поскорее взрастить. Но все равно вот эта вот бессознательность относительно, она скрывает пока еще ребенка в этой чистоте. Потом возникает созревание наше, да, физическое там. Мы начинаем что-то видеть, осматривать, уже по-другому. А потом дальше идут уже построения логических заключений. Поэтому все мы, по словам Григория Богослова, являемся, я даже не буду называть кем, вот все как есть категории. Просто у нас, он говорит, нет условий для этого проявления. А были бы условия, чтобы никто бы не знал, как он повел себя. Вот один такой немецкий человек из древних родов, таких графского рода, который, ну, естественно, культурно развивался, слушал классику и кушал на серебре, и знал все манеры. Во времена войны в концлагерях брал детей за ноги и разбивал им голову о стены вот так вот. Потому что для него было совсем не то, это же не его уровень, это совсем другое. Вот проявление, казалось бы, таких вещей, ну как вот нацисты, они под музыку Баха, Бетховена, они творили беззаконие наряду с этим. А в Риме, например, в амфитеатре самое такое великосветское зрелище было, собиралась аристократия. Это было очень высокое такое состояние впечатлений, духа, души, так называемой, когда совершали зрелище разрывания детей зверями. Вот на это смотрели, и это была такая философия. Сейчас это можно увидеть, кстати, в интернете, сколько угодно, чего угодно. Так что мы иногда от римлян мало отличаемся. Если мы это смотрим, даже возмущаясь, мы чуть-чуть даже сопереживаем. Может быть, даже не то, что сопереживаем, а даже чуть-чуть участвуем. А как это вообще на самом деле выглядит? Ведь каждый ловил себя на мысли. Смотрит на извращение. Каждый подумал, конечно, это противно и плохо, но, понимаете, в нас сеяно все. Ну, вследствие грехопадения. Потому что недаром Адам и Ева были изгнаны из рая. Не просто так, за то, что они там, простите, где-то не то слово сказали, что-то не так как-то сделали. Нет. А то, что вот эти все страшные грехи, они стали проникать в рай. Они стали проползать туда. Тогда Господь сказал, чтобы Адам не вкусил от древа жизни, чтобы зло не стало вечным. Они были изгнаны из рая, чтобы рай не превратился в ад. А познание добра и зла в библейском понимании является соединение, то есть осуществление. Не знание, а познание. Знание, я знаю, что это делать нельзя, а познание, когда это сделал. Я сочетался с этим. И в этом смысле в человеке заложено все. Не Богом, заметьте. Ни в коем случае, иначе это будет дуализм, что Господь творил зло. Господь зла не творил. Осознание вот того, что мы имеем эту удобопреклонность, и это как раз называется первородным грехом. Не тем, что мы думаем там. Это вот как раз закладка этих семян называется первородным грехом. И наша задача, чтобы не дать им вырасти, чтобы эти семена не проросли. Поэтому в Псалме мы читаем: «Разобью младенцев твоих о камни». То есть младенцы – это начатки грехов. То есть в самом начатке мы должны уничтожать эти порывы. Вот это является очень, очень сложная, но очень легкая и простая борьба.
Начатки – это помысло.
А вот самый-самый начаток. Кстати, здесь очень интересная такая пропорциональная зависимость есть. Вот и как можно вот, применить это к своей духовной жизни, как можно этим воспользоваться, чтобы не впасть, так сказать, в конечный этап. Тот, кто не имеет опыта греха, он противостоит другими какими-то силами, возможностями, чистотой, верой в доброе, в Бога, недоверие к злу. И поэтому это он противостоит греху и сохраняет себя от греха, и может сохранить. Ну, так как мы люди искушенные и знаем опыт какого-то греха до конца, то как для нас быть в этом случае? А зная всю этапность эту, к чему это можно привести, не надо идти этой схемой все время. Мы знаем, что будет за первым этапом, второй, а за вторым – третий. Все очень просто. И многие замечали, значит, как у Высоцкого: придешь домой, там ты сидишь. Все одно и то же. Зашел, сказал слово, тебе ответили, ты знаешь, что сказать, там знаешь, что ответить. И пошло-поехало, к логическому концу все приходит. И драка, скандал. Поэтому мы знаем, что будет второй этап. Надо пресечь первый этап. Вот найти силы для этого первого, пресечения первого этапа, и тогда мы почувствуем такую свободу, таким победителем, скажем, слава Богу, что я вот здесь и никуда не пошел, что я вот с Богом нахожусь. Это и сложно, это и легко. Это и возможно, это и невозможно. Поэтому, когда человек говорит, вот, ну, а что делать? А просто он ничего не делал, действительно, он ничего не делал.
Простите, пожалуйста, а если тебя провоцируют? Вот специально, чтобы ты сделал именно так.
Очень хорошо. А если говорить, тебя благословили на это дело? Значит, Господь никогда не дает сверхсил. Даже если что-то происходит, то Господь знает, что человек сможет представить. Просто мы этому не верим. Господь в нас верит, а мы не верим. Ни Богу, ни Ему. Поэтому вот в этом неверии, страшном, это очень страшное состояние верия, мы идем дальше, и там получаются самые страшные вещи. Говорят, а как это вот может быть, что взяли, увезли ребенка на глазах матери, с ним створили вообще и прочее, прочее. А почему на этих этапах эта мама допускала все это дело? Вы что думаете, а в противном случае Бога нет? Все хаос, все не пойми чего. И мы все время ищем вот эту черную кошку в темной комнате, где ее нет. Все время пытаемся найти виноватого. На самом деле, если посмотреть, то Господь всегда в нашей жизни нам останавливал нас, показывал нам, говорил через родителей, через близких, через знакомых, через друзей, даже через там какие-то книги, все это было. Но нам-то ведь, понимаете, у нас, мы же потомки наших прародителей Адама и Евы, которые сами решили развиваться без Бога. Им как сказал дьявол: будете как боги. Ведь нам не важно, как, нам боги нужно, вот что.